«Медные лбы и вареные души». Николай Константинович Михайловский. Наступившая после спада общественной активности 60-х годов эпоха реакции наложила свой мрачный отпечаток на сатирические жанры журналистики и, в частности, на фельетон. При такой невеселой существенности и еще менее отрадной будущности писал один из руководителей журнала «Отечественные записки» Елисеев. Что, спрашиваю я, стал бы делать свисток в русской литературе настоящего времени? Свисток, который не мог написать строки, не обидевши кого-нибудь, который в одном коротеньком стихотворении мог обидеть 50 человек. Ему бы оставалось прямо переселиться на постоянное жительство на гауптвахту или в тюрьму. Это замечание объясняет, почему в 70-е годы фельетон стал реже появляться на страницах демократической прессы, тогда как пышным цветом расцвел фельетон развлекательный, обывательский, бульварный. Однако в лучшем демократическом журнале тех лет, отечественных записках, фельетонная традиция не была утрачена. Здесь регулярно появлялись сатирические циклы Салтыкова-Щедрина, который часто включал в них фельетоны, а также литературно-публицистические статьи Николая Константиновича Михайловского, нередко носившие фельетонный характер. К ним относится, например, помещенная в отделе «Записки современника» статья «Медные лбы и вареные души», где Михайловский показывает обладателя медного лба, оголтелого реакционера от литературы и вареную душу, обывателя, который, не имея воли и собственных убеждений, бредет за тем, кто сильнее. Многие глубоко русские, истинно народные точки зрения газеты «Русь», конечно, несравненно ближе разуму и сердцу сплошной массы русского общества, чем озлобленные издевания над Россией и русским какого-нибудь органа бесплодного отрицания и космополитических грез, словно в насмешку присвоившего себе имя отечественных записок и других органов печати нашей, у которой нет на душе ни одного русского чувства, ни одной русской мысли. Все эти органы расхожего европейского либерализма без собственного труда и заботы снабжаются всем готовым прямо с базара. Как бесхозяйственные проходимцы одеваются с головы до ног в первом попавшемся магазине готового платья. Стая литературных попугаев. Бесшабашное и беспрепятственное горцевание на поле общественной мысли одних только оторвавшихся от своей родной почвы либеральствующих нахалов, облаивающих все исторические народные святыни. Все простое, искреннее и теплое, что сохранилось в душе современного русского человека. Эти литературные галманы. Так полагает Евгений Марков, родившийся в 1835 году, земский деятель 70-х годов, либеральный публицист и писатель. Проходимцы, обезьяны, попугаи, нахалы, галманы и еще многое другое в этом роде, что мне уже лень было выписывать. Мне кажется, что для собеседования с человеком, извергающим такой искрометный фонтан крепких слов, я имею право прибегнуть к выражению «медный лоб». Отнюдь не в отместку, прошу заметить. Если бы дело шло об отместке, то не предстояло бы никаких затруднений ответить на фонтан фонтаном, даже усиленным. Ибо, извлекая из мира животных, попугаев и обезьян, а из человеческого ругательного лексикона нахалов, проходимцев и каких-то галманов, Марков, конечно, далеко не исчерпал источника ругательств. Такой отповеди я не беру на себя и просто попрошу Маркова зайти в праздничный день в кабак и принять на свой счет все те крепкие слова, которые он там услышит. Будет сыт по горло, медные лбы – другое дело. Не ради ругани употребляю я это выражение, а только в качестве характеристического названия целого типа людей, весьма распространенного всегда, а ныне в особенности. Знаете ли вы, что такое медный лоб? Нет, вы не знаете, что такое медный лоб, потому что, если бы вы знали, то положение медных лбов было бы совсем иное. Положим, губернские чиновники знали, что Ноздрев без зазрения совести лжет и нечисто играет в карты. но все-таки играли с ним, хотя и с предосторожностями, и к нему, именно заведомому лжецу, обратились за разъяснением истории с мертвыми душами. Ясно, что чиновники, собственно говоря, не знали Ноздрева, не знали тем высшим психологическим знанием, которое охватывает всего познающего, и, пропитав собою все его существо, не дает ему остановиться на безразличном отношении к человеческой душе, а собрягается с любовью или ненавистью, презрением или уважением. Вот этого-то высшего, всеохватывающего и всепроникающего знания у нас вообще очень мало. Живописуя Ноздрева, Гоголь довольно справедливо заметил, что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он, Ноздрев имеется в виду, через несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его журили, и встречался, как ни в чем не бывало. И он, как говорится, ничего, и они ничего. Положим, что не только на Руси это может случиться, но во всяком случае на Руси скопилось много условий, благоприятных для подобных казусов. Темпераменты у нас уже от природы довольно кисельные. Получили ли мы свою вареную душу от отдаленных предков, наследство, или нам ее внедряет в наш русский пейзаж, лишенный ярких красок и резко очерченных форм? Но достоверно, что русская душа бывает сплошь и рядом вареная. Что-то бледное, расползающееся, почти лишенное силы сцепления между частицами. Вернее, впрочем, предположить, что дело тут не в природе, а в истории. Действительно, наша мутно-серая история так сложилась, что не на чем было воспитаться чувство собственного достоинства, которое побуждало бы брезгливо отталкивать от себя всякую гадину и держать ее на том почтительном расстоянии, на котором ее амикошонские любезности или фонтаны ругательств имели бы характер только физического явления, колебания звуковых волн. Наконец, наше настоящее таково, что огромное большинство русских людей тузит друг друга вроде как из-за выеденного яйца. Что же мудреного, если после такой потасовки русские люди, как говорится, ничего? Что же мудреного, что и вы не знаете настоящим образом, что такое медный лоб? Вы знаете, что он нагл, бесстыден и нечист на руку, лжец и клеветник. Но вы терпите его в своем обществе, и нет-нет, да и обратитесь к нему за предложением сыграть пульку или даже за каким-нибудь разъяснением. Правда, что, выслушав разъяснение, вы иной раз только руками разведете или, подобно полицмейстеру, скажете в раздумье «черт знает, что такое». Но, во всяком случае, вы его до себя допускаете, если даже не сами к нему лезете, а, следовательно, настоящий его не знаете.